Я вас категорически приветствую. В этом выпуске игры по часам, гонки для серьезных мужчин, классическое ролевое садо-мазо. Но начнем, как водится, с денег. 100 миллионов долларов собрал гражданин Крис Робертс за те 3 года, что идет строительство космического мега-симулятора Star Citizen. В последнее время в адрес Крыса и его конторы было вылито немало известной субстанции. Первая реакция Крыса была настолько нервной, что Крыс пообещал всех злопыхателей засудить. Немного придя в себя и подумав, гражданин Робертс сообразил, что угрозами аудиторию не удержишь, и немедленно выкатил список актеров, подтянутых для озвучания Star Citizen. А там и Гэри Олдман, и Марк Хэмилл, и даже Джиллиан Андерсон. Ну, как тут не поверить в успех проекта? Странно, что ему сразу 200 миллионов не накидали. Те же самые 100 миллионов долларов Bethesda заработала всего за 3 дня, продавая Fallout 4. Причем это только с цифровых продаж в Стиме. Вот даже интересно, что теперь скажут малолетние аналитики, которые с пеной у рта доказывали, что Steam живет только за счет распродаж грошовых инди-самоделок. Ну и за те же 3 стартовых дня продаж Call of Duty Black Ops 3 принесла Activision 550 миллионов долларов. Ну, то есть, Bethesda еще есть над чем поработать, ну, до выхода Дума и Квейка. Нынешнее Call of Duty расходится сильно бодрее 2 предыдущих, ну, что в целом неудивительно. Эпизоды с подзаголовком Black Ops традиционно продаются отлично. Вторая часть, помнится, вообще срубила 500 миллионов за 1 день. Есть мнение, рекорды продаж Call of Duty продержатся еще не 1 год. Ну, по крайней мере, на данный момент реального конкурента такой коммерческой успешности не просматривается. Недолго тосковал Хидео Кодзима о расставании с компанией Konami. Взял тут и объявил, что его студия Kojima Productions теперь независимая, и будет он воротить что душе угодно. А душе угодно новую игровую серию. По такому случаю немедленно нарисовался президент компьютерно-развлекательного направления Sony, гражданин Эндрю Хаус, и лично на чистом японском, хотя сам он ни разу не японец, а как раз наоборот, англичанин, анонсировал создание новой студии, потряс Кодзимину руку и пообещал всяческую поддержку. Вот это я понимаю, деловая хватка. Не всякий уроженец Уэльса может вот так вот сразу без акцента заговорить на японском, даже ради самой выгодной сделки. Ну и Кодзима в долгу не остался, обещал сварганить какой-нибудь мега-могучий эксклюзив для PlayStation. На валлийском, правда, пока не заговорил. Видимо, цену набивает. Компания Koei Tecmo решила не выпускать за пределы Японии игру Dead or Alive Extreme 3. Данная игра является симулятором спортивных сборов юных каратисток со специфически развитой мускулатурой. Сборы эти проходят на тропическом курорте. Спортсменки в процессе тренировок потеют, поэтому форма одежды соответствующая. Причину данного решения издатель обозначил довольно просто. Задрали вы своей цензурой и поисками сексизма где не надо. Ну, это если перевести с вежливого японского на русский человеческий. Американские любители женских бицепсов и ягодицепсов тут же возбудились и заявили злым японцам, что не очень-то и хотелось. И что настоящая причина отмены западного релиза – плохие продажи пляжных симуляторов в Америке. Ну а потом разошлись по темным американским углам яростно плакать. Вежливые японцы извинились. Предыдущее заявление с официальной страницы игры на Фейсбуке убрали и повесили другое. Вы нас, конечно, извините, но вы нам все равно нафиг не сплющились.
Ну и в общем, эта история так и осталась бы непонятной, если бы основатель серии Томонобу Итагаки не внес в ситуацию с Dead or Alive Extreme 3 полную ясность. Гражданин Итагаки году в 2008 из Кои Текма свалил, поэтому теперь может говорить любые гадости из числа тех, что постоянно думает. Ну, он и высказался в своем обычном стиле. Назвал издателей галапагосскими сыкунами и порекомендовал всем играть в свою новую игру Devil's Third. Компания Apple, распродав 15 миллионов своих, безусловно, никчемных умных часов, допустила на них приложение сторонних разработчиков. Данный факт не прошел мимо внимания игроделов. Одними из первых отметились отечественные умельцы, выпустив игру «Эволюция. Герои Утопии». Утопия – это такая планета, где случилась война всех со всеми, ну, с известными для всех последствиями. Ну и только улеглась радиоактивная пыль, как прилетели земляне искать братьев по разуму. По жанру «Герои Утопии» обычный кликер, то есть на экране имеется монстр, которого требуется забить за определенное время, тыкая пальцем в экран. Причем некоторых боссов даже двумя пальцами завалить непросто, хоть половым органом по экрану стучи. Ну а если и в три конечности не получается, прокачивай персонажа и набирай банду головорезов. На данный момент «Эволюция. Герои Утопии» – одна из самых популярных игр на Apple Watch. А теперь еще и под Android вышло. Есть мнение, станет одной из самых популярных и там. Отрадно, что отечественный игропром держит нос по ветру и даже местами движется в первых рядах. Ну а теперь посмотрим, во что же можно сыграть в это тревожное время предновогоднего затишья. Примерно в середине сентября малоизвестный игродел Джо Уильямс пошутил на Кикстартере, что было бы неплохо создать симулятор младенца для двоих игроков, где один ползает по полу в памперсах и пытается убить себя любым доступным способом. А другой бегает по дому, залепляет розетки скотчем, выключает духовку и прячет все колющее-режущее. В общем, старается не дать первому игроку покончить с собой. Не учел, однако, Джо, что с идиотами шутить опасно. Идиоты по-быстрому накидали ему денег с запасом. Благо, зарядил Джо всего ничего, 1500 баксов. И уселись ждать, когда им сделают симулятор грудничка-суицидника. Пришлось делать. Пришлось даже на Steam Greenlight ставить, где идиотов оказалось не меньше. И теперь гражданин Ньюэлл обязан довести это дело до коммерческого старта. На данный момент общедоступна альфа-версия игры, которую решили назвать «Who's your daddy?». Предупреждаю. Несмотря на отсутствие убедительной графики и анимации, игровой процесс жутковатый, особенно если попадется изобретательный младенец. Отбомбились в ноябре крупные конторы, отгрохотали миллиардные рекламные кампании, а сели по карманам издателей мегатонны поднятых баксов. И пришло время вылезать из щелей мелким студиям, чтобы тоже поднагулять немножко жирка перед зимней спячкой. Вот, к примеру, студия Arrowhead выпустила отличный кооперативный боевик на четверых человек Helldivers. По смыслу, игра крайне похожа на Gauntlet, предыдущий проект этой же студии. Только дело происходит не в средневековом подземелье, а на просторах чужих планет. Антураж соответствующий, балластеры, лазеры, гранаты и прочий научно-фантастический милитаризм. Команда из 4 бойцов зачищает планету за планетой, а иногда и друг друга, если вдруг не поделят добычу. Вышла игра на всех PlayStation'ах и даже на Vita, плюс на ПК. При этом разработчики обещали, что владельцы PlayStation смогут играть друг с другом независимо от модели приставки. Ну, в целом, так оно и есть. Но на старте сервера явно не справлялись с наплывом ксенофобски настроенных игроков. Что спасло немало инопланетных тварей, еще больше загубило нервных клеток. В компьютерной версии таких проблем не наблюдается. Там проблемы совсем другие. Управление заточено под геймпад. И самые легкие планеты пройти в одно лицо, ну, совсем непросто. Ну и плюс многим не нравится, что большое количество навороченных предметов продается за отдельные деньги. Однако же в целом экшен ураганный. Если есть проверенные напарники и ты навострился рулить на геймпадах, можно смело посмотреть. Тем, у кого с боевыми комрадами и комрадессами напряг, подойдет гонка Dirt Rally. Выпустила компания Codemasters, которая известна солидными гонками с достойной физикой и полным набором реальных раллийных трасс. Dirt Rally – это 10-я часть серии, которая когда-то называлась Колин Макрай Ралли. Ну, в честь гонщика Макрея, который погиб в 2007 году. Царство ему небесное. Серия настолько сурова, что практически является гоночным вариантом Dark Souls. Даже на сухой, асфальтированной дороге удержаться крайне непросто. Одно неверное движение, и вот ты уже в кювете вверх колесами. Ну а прикинь, если все то же самое, только ночью в метель и на горном серпантине. Плюс лобовое стекло треснуло. Ну и штурман попался заика. Ну, хотя это, конечно, уже перебор. Режимы заездов и условия достижения победы тоже сугубо реалистичные. Дополнительных баллов за эффектный дрифт или прыжки с трамплина никто не дает. Выпендреж в дёрт-ралли вообще не поощряется. В лучшем случае отделаешься побитой подвеской и сорванным бампером. Тут тебе не уличные гонки в пику автоинспекции. Ралли – суровый мужской спорт и требует аккуратного, вдумчивого вождения, точного расчета и чувства времени. Ну и ощущения от удачно пройденного скоростного участка тоже своеобразные. Некоторые комрады в порыве чувств безумно визжат и скачут по дому, как умалишенные в обнимку с рулем. Кстати, про руль скоро расскажем. В итоге имеем адски сложный, но добротный автосимулятор для настоящих энтузиастов руля и педалей. По нынешним временам такой продукт – большая редкость. Если фанатеешь от ралли, бери без раздумий. Следующий появится не скоро. А вот чего не стоит брать ни в коем случае и даже не следует тыкать 10-метровой палкой, так это польский квест Undercover Missions Operation Kursk 141. Поляки придумали альтернативную историю гибели подводной лодки «Курск», густо замешанную на польской теории заговоров. Начинается игра с того, что за полгода до печально известных событий в Мурманске находят тело оперативника ФСБ Мельникова. Расследовать убийство поручают другому оперативнику ФСБ Милане Беляевой, которая довольно быстро выходит на русскую мафию, состоящую сплошь из бывших спецназовцев и спецагентов. То есть оперативников, которые умело воруют у российской армии танки, самолеты и даже корабли. И теперь вроде собрались угнать подлодку. Они же и грохнули Мельникова. Вот, правда, за что, не ясно. И все бы ничего, но суперагент Беляева ходит по ФСБ в цивильном, тыча во все замки отмычкой. А ейный начальник, генерал, конечно, рассекает в зеленой униформе. Сама ФСБ помещается в темной подсобке с кучей ящиков в углу. Ну, было бы неплохо разработчиков на полгодика засадить в настоящую ФСБ, чтобы в следующий раз точнее отображали работу отечественных спецслужб. В целом и это бы прокатило, если бы игровой процесс был хоть немного и хоть чем-то интересен. Ничего интересного, увы, нет. Все экраны статические, диалогов, считай, нет. Ходи, обшаривай столы и шкафы, собирай всякий хлам, мастери из него что-нибудь относительно полезное и применяй предметы к месту. Квесты с такой графикой, с таким унылым пиксель-хантингом и с такой откровенно клюквенной идиотией устарели еще лет 20 назад. Налицо пошлая попытка спекулировать на известной теме, самим при этом не сильно напрягаясь. Любой приличной студии заниматься подобным было бы стыдно. Итого, рвотный порошок не брать ни в коем случае. Сегодня из служебного архива извлекаем последнюю, 8-ю часть мега-ролевого сериала «Колдунство», что в переводе на английский означает «Wizardry». Начало данной серии игр было положено аж на в 1981 году. И уже тогда подземелья в игре были трехмерными. Это при том, что большинство ролевых игр на тот момент были вообще текстовыми. В истории Wizardry куда ни кинь, всюду слово «впервые». Впервые бойцов в партии нужно было ставить в боевой порядок. Впервые можно было переносить персонажей из одной игры в другую. Впервые после получения высшего уровня в базовом классе персонаж мог получить узкую специализацию. В современных играх это называется престиж-класс. В серии Wizardry впервые появилась возможность быть конченной тварью и совершать преступление. Там же был применен принцип «как играл, такая и концовка». А в четвертой серии вообще нужно было играть за мега-злодея, побитого партией игрока в предыдущей третьей части. Нужно было вытащить гада из самого глубокого подземелья на поверхность, по пути восстановить его силы, чтобы он мог выдать обидчикам ответку. Кстати говоря, Wizardry 4 до сих пор считается самой сложной из всех когда-либо выпущенных ролевых игр. Если по неопытности думаешь, что трудно проходить Dark Souls, ну попробуй себя в 6-й или 7-й Wizardry. В 4-ю сразу не суйся, прикопают прямо на входе при первой же стычке. Необычен в колдунстве и сеттинг. Он такой наполовину фэнтези, наполовину научная фантастика. Никаких тебе пошлых эльфов или там орков. С одной стороны, маги, рыцари и прочая сказочная шелупонь. А с другой, космическая кузница богов, где специальным молотком куются целые планеты. Космопорты, звездолеты и мохнатые пришельцы, чем-то смахивающие на Чубакку. Когда владелец прав на Wizardry, канадская контора SirTech, отдала богу душу, серия попала в цепкие японские лапы. И с тех пор там, на островах, и живет, занимая нишу садистских хардкорных ролевых игр, в которых за любой промах прокачанного персонажа со всем добром отправляют на кладбище. В общем, сегодня в Опергеймере каждый имеет возможность прикоснуться к самым что ни на есть корням ролевых игр, из которых проросли потом всякие ультимы, Might and Magic, Final Fantasy и прочие ролевые гиганты. Пиши в комментах, как горит твоя душа, как просится в мясорубку, и тогда, возможно, получишь один из 10 кодов к Wizardry 8. Ну а кто не получит, причин для грусти нет. Двигай в интернет-магазин GOG. Ссылка под видео. Ну, чтобы долго не искать. Продавцы на GOG'е не жадные, за такой шедевр берут копейки. А на сегодня все. До новых встреч!